Добрый день, дорогие друзья. Я приветствую вас в эфире канала «Медиаметрикс». У нас программа «Муза и деньги». В студии ведущая я, Ольга Калашникова. И у меня в гостях Александр Зарецкий. Александр – певец, композитор, лидер группы «Старый приятель». И сегодня он будет представлять и новые свои работы, и, конечно, расскажет о старых и любимых вещах, которые мы уже знаем, и с удовольствием вспомним их сегодня еще раз. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, все зрители.
И слушатели,
да. Да, совершенно верно. Большое спасибо за приглашение. Я очень рад, что мы сегодня с вами видимся.
Мне тоже очень приятно, тем более, что вы уже были в нашей студии, в другой программе, уже рассказывали о своих песнях, и то, как отреагировали на это зрители и слушатели, говорит о том, что сегодняшний наш разговор долгожданный, и с удовольствием мы его продолжим и дадим возможность зрителям и слушателям вспомнить ваше творчество, а также познакомиться с новым. У нас сегодня фактически две основные темы. Я хочу вас попросить, чтобы вы представили свои старые хиты, уже полюбившиеся, а потом мы будем говорить о перспективах вашей работы. Давайте, может быть, сразу…
Да, Ольга, спасибо. Ну, я думаю, что, знаете, как визитная карточка меня как автора и группы «Старый приятель» – это «Московская любовь». Я как бы процитирую немножко эту песню, чтобы нам потом было легче общаться и представить
себя таким образом.
Самолет бумажный залетел в окно. Что-то в жизни важно, если не смешно. Ты помечтай, и вернется вновь наша школьная московская любовь. Я увидел север, ты узнала юг. Мы поймали время и замкнули круг. Мечтай, мечтай, и вернется вновь наша школьная московская любовь. Мечтай, мечтай, и вернется вновь наша школьная московская любовь. Там третий куплет про осень, я думаю, мы не будем, весной петь
да,
про
мы
осень.
Дождались, наконец-то дождались прекрасной весны, которая, ну, уже фактически переходит в лето.
Да.
А лето – это всегда маленькая жизнь, и эту фразу я вспомнила именно благодаря тому настроению, которое вызывает у меня ваши песни.
Спасибо.
Это, вот вы знаете… Какое-то время прям везде звучала ностальгия о том, что больше нет песен, которые можно петь за столом.
Это
которые
заметно.
Нельзя,
знаете,
петь,
да,
в окопе, которые не споешь. Вот,
как действительно... неожиданно время развернулось. Хотя, знаете, среди моих друзей есть те, кто пишет музыку, имею в виду музыкантов, и прекрасные песни, которые можно петь, и они хороши по-настоящему. Я даже хочу назвать эти фамилии, хотя они никому ни о чем не скажут. Это Илья Шмель, это Толя Машкович. Вот такие вот ребята. Они делают прекрасные песни, которые... я не знаю, почему так происходит, и почему вдруг в конце 90-х что-то резко поменялось. Мне трудно судить, но действительно мелодичные песни, песни, которые хотелось бы петь, они как-то ушли из обихода, ушли из трендов. Сейчас везде мы слышим стихи и бит.
Мы не знаю, насколько. Можно затронуть, конечно, буквально в двух словах, потому что в какой-то момент и на телевидении, у нас в любом случае в то время особенно диктовало моду именно телевидение, ну, в какой-то момент телевидение занялось рейтингами. Рейтингами и рекламой, рекламодателями. То есть это был основной источник. А больше всего внимание притягивает, наверное, эпатаж.
Ну, эпатаж, да, исчезла как-то, как класс журналистика, исчезла. Исчезли
особенно
хорошие...
музыкальная журналистика.
Да, потому что я помню,
уже
даже...
прям единицы остались.
Да, в 2010 году еще мы выпускали альбом, и было несколько рецензий. Причем я считаю, что рецензия – это не просто мнение, да, какое-то, это... Это аналитическая статья, в которой автор может для себя найти много полезного.
Ну, конструктивная критика.
Конструктивная критика, да. И в то же время какую-то поддержку, если что-то удачное. А вот, скажем, вышел последний альбом, это серьезная работа, которую нельзя походя на самом деле как-то оценивать. Я увидел только одну рецензию, абсолютно, ну, на мой взгляд, поверхностную и
незатейливую.
Да.
Вы говорите о альбоме «Круглый бильярдный стол».
Да.
Вот мы сегодня о ней будем говорить. Вы знаете, я очень хочу восполнить вот эту недостачу и попробовать действительно поподробнее разобраться, что собой представляет этот альбом, чем он отличается, что это за задумка такая, потому что не зря вы выбрали именно вот такое настроение ваших песен, не зря это действительно возвращает нас к временам, когда именно такие песни были востребованы и пелись, они везде пелись, они пелись в молодежных компаниях, они пелись, в общем-то, разными возрастами.
Вы знаете, вообще сам по себе вот этот альбом, конечно… Может быть, он даже не совсем состоит из песен, которые легко могут петься. Хотя, скорее подача сложная. Потому что, на самом деле, песни простые. Там песни, которые можно спеть под гитару. Но я нарочно не буду сегодня ничего исполнять из этого альбома и показывать, как это происходит. На наших концертах мы это иногда делаем. Сейчас стали делать. Вот. Но там все песни, они одеты в определенную такую форму, в которой мне хотелось как бы показать такую, знаете, эпичность жизни, потому что альбом о жизни, и на самом деле жизнь – неповторимая штука, она быстро ускользает из рук, да, остаются воспоминания какие-то. Но каждый шаг человека вот в мире, да, он достаточно весом. То есть это целое явление. Нельзя относиться к жизни человеку. Я когда учился в институте, нам задали такой вопрос: как вы думаете, какая цена у человеческой жизни? Да, естественно, бесценна. То есть ее нельзя на самом деле посчитать, хотя есть много циничных как бы
подходов в этом вопросе.
Да, но по большому счету это уникальное божественное творение, которое ни в коем случае не поддается никакой оценке такого рода.
В любом случае человеческой оценки.
Этот альбом, да,
понять это вообще невозможно.
И этот альбом, понятное дело, что я писал частично о себе. То есть как бы я хотел вспомнить, зафиксировать детство, зафиксировать. Вот я родился весной, это время, когда идет борьба очень сильная, противоположности, зима уходит, да, но
не хочет уходить
с неохотой. Это очень символично. И приходит весна, просыпается природа, и как бы человек рождается вновь. Потому что цикл уже круглый. Мы же не одну уже весну с вами встретили. Вот.
Дай бог не последнюю, как
да
говорится.
И надеюсь, да, но и поэтому начинаем шагать от детства. Там такой хор у меня в начале, немножко церковный, немножко джазовый, такой хор, который символизирует рождение. Потом этот человек рождается, идет первая тема такая, может быть, с элементами Пинк-Флойда, может быть.
То есть вы фактически сейчас рассказываете, как вы спланировали.
Коротко, да, чтобы было понятно, что, да, о чем это вообще речь. Потом малыш этот подрастает, родители прощаются с юностью, потому что появление ребенка в семье – это совершенно новый этап вообще психологический.
Который меняет полностью абсолютно, жизнь, да, всех людей, которые в этом оказываются.
Он получает напутствие, дальше встречается. Сначала ощущает, знаете, вот этот пубертатный период, когда либидонозная энергия возникает, человек не понимает, что это. Да,
еще не умеет тяга, с ней справляться.
Да, тяга там к противоположному полу. Потом познает, что такое настоящая любовь, ищет ее. Да, вот сегодня мы покажем, да, песню «Любовь». Потом он чувствует, ну, самоидентификация происходит личности, да, когда он понимает, что не похож на других. Проходит этот период, далее человек понимает, что он смертен, там песня «Вера», да, то есть как бы вот этот вот этап, это психологические, в принципе, такие вот состояния человеческие. Я хотел их не просто, знаете, как в стихах, в словах описать, а скорее мне было важно, чтобы музыка этому соответствовала. Поэтому много инструментов, много партий очень музыкальных. И длинная кода, финал альбома, когда человек умирает с надеждой, он подводит итоги, ищет свое место, как бы, для чего он здесь был, да. И в самом конце аппендикс, такая песенка, ну, притча, не притча, которая называется, собственно, «Круглый бильярдный стол», о том, что поиск смысла жизни сам себе бессмыслен.
Потому что в нем он и заключен, этот смысл самой жизни.
А смысл, ну, как бы психологи говорят, что смысл тот, который сами мы придаем жизни. Вот. А там, ну, ответ на вопрос, как бы я такой, по крайней мере, даю, что это в труде, в том, что ты не для себя что-то делаешь, а для других людей, и тебя это делает нужным, ты понимаешь свою, собственно, принадлежность, необходимость людям, это дает тебе силы и уверенность в том, что есть смысл в твоем существовании. Ну, такая вот как бы…
Резюме. Вот.
Поэтому такой альбом мне хотелось… сделать, ну, как хотелось, я над ним достаточно долго работал.
Ну, вообще, вот то, что вы сейчас описали, можно смело сказать, что вы свой альбом срежиссировали.
Абсолютно.
Потому что
да.
Я как режиссер вот четко увидела почти все этапы работы режиссера. Да, это режиссура с определенными идеями, смыслом, линиями. И фактически, я так понимаю, были песни в наличии, и вы их скомпоновали в силу?
Нет,
Или они в таком порядке
нет,
и писались?
Нет, они писались, было всего две песни, которые я не реализовал до того момента, и они очень точно встроились. Да, остальные песни все написаны были прямо в процессе.
Ну, это тоже один из способов создания, да, когда подбирается материал, именно выстроенный в одну линию,
конечно,
смысловую.
И насчет режиссуры, в принципе, вы абсолютно правы, потому что у меня есть два товарища, один профессиональный документалист, режиссер Роман Саульский, вообще мой друг, замечательный человек, очень талантливый, снимает потрясающие документальные фильмы, он заинтересовался, и его вот этот альбом натолкнул на собственную идею концептуальную. И он сейчас написал, ну, в работе над сценарием полного метра, значит, фильма. Еще один мой товарищ написал сценарий именно по этим песням. Угу. Тоже для полного метра, или, может быть, это история мюзикловая. Опять-таки, люди, которые слышали этот альбом, говорят, что мюзикловая бы история была очень интересной. Например, мы обсуждали это вот Лёшку Кортнев, несчастный случай, да. Лёш предложил очень интересную концепцию, как это может на сцене выглядеть в театре. Вот. Поэтому я очень надеюсь, что это та работа, которая не сразу должна потрясти воображение, но потихонечку люди начнут слушать, и уже замечено, что приблизительно на четвертый, пятый раз, хотя это, конечно, слишком нескромно требует, что меня будет кто-то пять раз целый альбом прослушивать, но на пятый раз начинает работать та идея, которая внутри, не сразу. Сразу многие, даже мой друг, например, музыкант Алексей Мурашов, барабанщик группы «Секрет», Леша один из первых услышал альбом, и он мне звонит и говорит: Зарик, вот до третьей песни я никак не мог понять, что тут происходит. А вот потом, то есть даже он настолько лояльно относится к моему творчеству, мы с ним вместе пару вещей написали.
Что-то там намудрил, да?
Сначала не понял, да, а потом говорит: ничего себе. Ну вот как бы, то есть это вот как притча, собственно говоря, я часто сравниваю вообще какие-то вещи с притчей вот такого рода, потому что притча – это то, что ты, ну, не поймешь, когда ты мимо будешь проходить. Для того, чтобы понять притчу, надо остановиться и отдать за нее часть своей жизни, минуту или 10 минут.
То сколько и внимание
своего. Внимание, да. То есть, ты должен… Тогда ты вправе рассчитывать на то, что ты получишь через нее какое-то новое состояние, знание.
Развитие.
Не вот эту вот кнопку нажал, 10 секунд дальше побежал. Нет, это бессмысленно, можешь даже не начинать слушать.
Ну, вот вы сейчас описали свою целевую аудиторию, да, кого ожидаете увидеть в качестве слушателей на концертах, кого вы ожидаете увидеть среди тех, кто будет слушать ваш альбом пятый, шестой раз, и тех людей, которым это интересно и нужно. Это уже, ну, зрелые люди.
Зрелые.
Причем зрелые – это же не обязательно про возраст, правильно? Это человек, который уже задумался о своей ответственности за жизнь.
Ну, знаете, во-первых, я достаточно искренне его писал, очень. То есть, у меня не было ни малейшего намека и желания сделать что-то трендовое. Даже в приятельских альбомах все равно мы оглядываемся. Там, если люди понимают это в формате Beatles, да, то есть вот нас когда-то сравнили, то в принципе мы где-то чуть-чуть придерживаемся, ну, чуть-чуть. То есть,
ну, это многие из оттуда родом, что уж говорить.
Но здесь абсолютно я хотел сказать только о том, что меня волнует по жизни. Вот что меня в данном в моем возрасте беспокоит.
Это подход настоящего артиста.
Да,
артист должен отражать внутреннее свое состояние, конечно, соотносить его с состоянием общества, в котором он находится, в развитии.
Я знаю точно, что люди, которым 40-50 лет, да, они все равно, согласитесь вы или нет, все люди так или иначе переживают похожие состояния. И существует кризис середины жизни, который описан очень четко. И все...
Я вам больше скажу, я еще психолог, я в этом смысле вообще очень, ну, как бы прагматично, да, мы вообще одинаковые,
конечно,
все переживаем состояние.
Мы с вами коллеги,
у нас очень небольшой набор вообще, да, в принципе, этих состояний, и существует только вариабельность компоновки каких-то жизненных событий, вот и все.
Абсолютно.
А все самочувствие, все эмоции, все какие-то вопросы, они все так или иначе возникают,
конечно,
если человек здоров, безусловно.
Но это не значит, что мы там собираемся оставаться занудами или что-то подобное, потому что…
Нет, да, это как калейдоскоп, стеклышек 10, а картина может быть,
да,
бесконечное,
конечно,
множество.
И...
Какие же занудства тут, о чем?
Нет, я к тому, что, может быть, те, кто нас слушает, думают, ну вот сейчас два психолога…
Ну ладно, слава богу, меня слушают не первый раз, да и вас тоже, уже поймут, что мы тут не морализаторство.
Тем более, тут есть такой один момент еще. Маленький секрет открою. Это еще был элемент такого противоречия, потому что вот все, что происходит вокруг, все суживается и суживается в искусстве. Все делается мельче, быстрее, технологичней. Понимаете, то есть все
ускоряется.
А вот это вот, да, вот это вот живое, вот такой вот непосредственности, такой, где есть ошибки, где есть много каких-то вот…
Время на подумать,
да,
например,
конечно,
кстати.
А поэтому хочется делать вот именно какие-то шаги, не похожие на других, и с этим идти дальше. Вот.
Прекрасно, что вот та форма, в которой вы размышляете об этом всем, она, на мой взгляд, идеально подходит, потому что тут и музыка самая абстрактная из искусства, и самая тонко воздействующая на человеческие чувства и эмоции. И когда ты слушаешь музыку, ты волей-неволей останавливаешься и позволяешь ей проникнуть и что-то с собой сделать. Стихи, поэзия – это способ, естественно, не рифмовать прозу, я не об этом говорю,
это
да, я говорю о смыслах, которые заложены, вторых, третьих каких-то глубинных, которые тоже, даже если человек от слов отгородился, да, внешне он защищается, вот те смыслы, они его все равно догоняют где-то там бессознательно.
Знаете, мне посчастливилось, я хотел бы еще одного человека упомянуть в связи с работой «Круглый бильярдный стол». Это поэт Дмитрий Панарет. И вот в чем дело. Мы сейчас немножко рассказали про альбом, а у меня параллельно шли две очень знаковые большие работы. Вот, собственно, «Круглый бильярдный стол». И еще одна работа, которая имеет сейчас рабочее название «Сквозь волны времени». Что это такое? Значит, еще до того, как я занялся «Круглым столом», я познакомился с совершенно уникальным поэтом. Человек, то, что вы сейчас сказали, филигранно владеющий словом, смыслом, профессиональный поэт, учился у Льва Ашанина. Человек и военный, прошел очень много всего в жизни, знает не понаслышке. Да?
То есть не просто слова говорит,
человек,
а понимает,
да,
что за ними стоит.
И он описывает совершенно фантастически этот мир. И мы познакомились у меня на презентации альбом «Паринама» в 2013 году. И потом стали просто общаться, встречаться в кафе, делиться своими, скажем, наблюдениями о жизни. И я Диме рассказал о желании поработать просто как композитор, потому что до того момента я писал всегда только песни. Вот песня, слова, музыка, единый кулак. То есть, а так как слова я никогда не высасывал из пальца, для меня важно было вдохновение, ну, какая-то... Что-то должно было произойти.
Ну, некий поток, который несёт.
Поэтому моя музыкальная составляющая, она все время была голодной. То есть, как бы мне все время мне проще писать музыку, а слова – это вот такой момент. Я говорю, Дим, вот хотелось бы пописать, даже не для себя, как для вокалиста, вот, освободиться от староприятельских штампов, да, от всего того, что… А вспомнить вообще, что я люблю не только Битлз, а… классическую.
Да много что люблю.
Много,
да,
даже перечислять смешно. Вот. Дима мне рассказал о концепции, о некой. Дима пишет, ну, 15 на тот момент стихов, посвященных величайшим поэтам мира. причем и нашим, и русским поэтам, и зарубежным, советским. Ну, то есть, вот такая палитра. Блок, Уитмен, Есенин, Лорка, Вознесенский.
То есть, это фактически в параллели у него идет.
И Дима написал вот, стихотворение, которое посвящено, оно написано не просто так, как посвящение, написано языком поэта, как будто от его лица. Это вообще потрясающе. Но так как это стихи не песенные, то есть в основном эти стихи были, ну, это стихотворение там, ну,
Вознесенский, да, мне сложно представить.
Вот, и вы не представляете, как было сложно представить мне, как из этого сделать песню. А потом еще я не буду называть фамилию одного певца, которого очень хотел пригласить на эту песню. Он говорит, мне понравилось, но я не могу это исполнить. Это очень сложно.
А, не может в смысле своих возможностей.
Дикционно, да, и вокально. Вот песня, которая как раз Вознесенскому посвящена. И началась такая работа невероятная просто. Я как левша закрылся в студии, и дома я очень много работал. Делал сначала демо-аранжировки. И мы сделали такую работу, которая вот с 2013 года. Во-первых, она меня подтолкнула на работу над альбомом над собственным КБС. Да? Потому что я пощупал, как, каково это. Делать так музыку.
И удержался, да.
Да.
Потому что может и отпугнуть.
И за это время мы сделали, ну вот я сделал вот этот круглый бильярдный стол. Кстати, Дим мне там помог, редактировал пару текстов, за что ему огромное спасибо. И на фоне этого мы делаем вот это вот сквозь волны времени. И сейчас я могу похвастаться. У нас, значит, такая палитра певцов. Значит, это, ну, естественно, это все мужчины. Это, значит, Максим Леонидов, это Коля Расторгуев, это Александр Маршал, это Сергей Мазаев, это совершенно потрясающий тенор Иван Ожогин, звезда мюзиклов. Друзья говорят, что это с ним вообще получилась совершенная песня, просто посвященная Максимилиану Волошину.
Ивана Ожогина я планирую приглашать.
Очень, да, рекомендую.
Это... Я обязательно это
одна из лучших песен, да. Потом
замечательно.
Еще, скажем, три человека – это вообще особый такой момент. Значит, если Дима ориентировался на поэтов, то в музыке как бы я держал в уме одну из любимейших пластинок Давида Федоровича Тухманова «По волне моей памяти». Собственно, мы и решили вот сквозь волны времени как бы немножко вот туда вот. И для нас важно было, что, может быть, какую-то ниточку
протянуть.
И вот мы протянули все, только не ноги, да, а ниточку. Мы пригласили трех оставшихся в живых исполнителей, которые участвовали там. Это Сергей Беликов, это Игорь Иванов, это Мехрдад Бади. Вот эти три человека поют у нас. Да. То есть, и в каждой песне, вы представляете, каждая песня, это разный язык. Это разный, я имею в виду, язык поэтический. Это музыкально разный язык, потому что я тоже ориентировался. Ну, скажем, Гумилев, песня, посвященная Гумилеву, кстати, исполняет Алексей Кортнев. Тоже сложное достаточно.
Да, потрясающе. Сегодня просто какой-то мистический эфир, потому что у меня сейчас идет цикл программы Николая Гумилёва. Уже 4 программы мы сделали, еще планируем. Вот фактически вы сейчас на этом произносите это имя.
Да, ну вот я хочу сказать то, что это настолько разнообразные песни. Допустим, Александр Маршал поет песню, посвященную Джону Уитману. Это американская песня. Я написал американский рок. Представлял себе эти высотки, вот, ну, вот какой-то вот образ, да. Кстати, спел очень круто. То есть для меня неожиданно, я никогда с Сашей не работал. За 2 дубля спел сложнейшую песню с высокими нотами на расщеплении. Это очень сделано профессионально было. И при этом Сергей Мазаев, который поет посвященную Льву Ошайну песню, ну, это можно представить себе там, наверное, ресторан либо 30-х, либо 50-х годов, такой свинг.
Ну, фактически, вы вот такую не одну эпоху
не одну
затронули, да?
Но все равно они привязаны, конечно, они привязаны. То есть понятно, что в большинстве песен есть барабаны, там, то есть, все равно это, ну, не в чистом виде. Хотя есть романс, где,
да,
нет барабанов. Но тем не менее, там много классических инструментов.
Ну, инструментарий все равно,
да,
присутствует.
Ну вот. И, конечно,
это
мы очень
работа.
Увлечены. Очень
это большая,
большая
работа.
Очень.
Неожиданно мы вот о ней заговорили, вытолкнуло нас туда, в общем-то, пространство
сегодняшнего. И вот осталось, программы. Да, осталось, по-моему, 3 или 4 песни. 3, по-моему. Ну, то есть, вот подобрать, это же надо предположить, кто бы мог спеть, предложить певцу, да? Получить согласие или не получить согласие?
Ну, естественно, он сам должен посмотреть, подходит ему материал, не подходит, насколько он в состоянии его
Кстати,
подать так, как
я хочу еще
ожидается.
Веселую такую историю рассказать в связи с этим записью. Значит, часть треков мы записываем в маленькой студии. Моего товарища, вокальные, этого достаточно, там очень хорошее оснащение, а мой товарищ профессиональный пианист, то есть с ним очень легко работать над музыкой, он ее знает и понимает. Вот. И у нас в альбоме еще принял участие не вокалист, а инструменталист. На мой взгляд, потрясающий, вообще он знаменитый. Александр Болдачев. Может быть, любителям классической музыки это имя, конечно, должно быть известно. Это международный музыкант международного уровня. Он постоянно на гастролях, он делает сольные концерты, представляете, с арфой. И мы пригласили Александра в пару песен, где он слегка лишь аккомпанирует. Вот. И Александр приехал в эту маленькую студию с арфой. И вот наша идея, представляете, это нужно было заказать автомобиль большой.
Это большая арфа.
Настоящая.
Да? Потому что студия была мини-арфа, это очаровательный
Они несерьезно к ним относятся.
Она
это настоящий полноразмерный размер.
Поняла, да.
Значит, она весит, по-моему, 40 килограмм.
Там за 40 она,
да.
Как женщина.
И он ее, плюс еще тележка, на которой Александр ее возит, а Саша невысокого роста такой, худенький.
Где-то с арфы, в общем-то, и размером.
Обалдеть. И вот когда он ее, привез, мы подбежали помочь, и там в проход студии, в общем, нас спасли, я не вру, 2 сантиметра. 2 сантиметра.
Еле вписались.
Да, потому что там был такой проход, И я уже сидел, думал, неужели стоит ли это того? А потом, когда в итоге послушал песню, стоит, конечно, потому что мы хотели, чтобы энергетика песен, она не только от одного человека, чтобы все-таки она наполнялась разными людьми, тем более такого уровня. Вот, я, конечно,
это
очень
важно.
Саше благодарен,
это
потому
важно.
Что это все бесплатно, это все просто людям интересно поучаствовать в этом.
Так идея замечательная, эта идея, она действительно объединяет очень много, и каждый свое что-то видит в этом, поэтому она масштабна, поэтому там много людей может участвовать.
Да, так и есть, тем более мы как раз...
А сейчас вы, между прочим, еще посоветовали нашим зрителям не идти на компромисс в своих творческих реализациях. Считаете вы, что в этой песне нужна арфа? И надо этого,
Это правда так.
Не соглашаться на то, что
там
тяжело, тележка 2 сантиметра, давайте обойдемся без нее. Не давайте.
А так интересно жить.
Конечно.
Да, и вот с тем же альбомом «Круглый бильярдный стол» я тоже, здесь фортепиано. Вот я не ленился, искал студию, где есть фортепиано, даже если 2 аккорда взять. Там практически если пианино есть, то значит от пианино.
Мне один спектакль из Лондона привозили корзинку, потому что нужна была именно такая.
А вот энтузиасты, они двигают мир такие, которые, все условности что давайте сэкономим.
Именно такая нужна, только такая, никакая другая.
Потому что когда говорят, давай здесь сэкономим, все, это первый шаг.
Это не работает.
И, собственно,
сэкономим не работает, причем сэкономим не только финансово, естественно, а давай меньше времени затратим, а давай тут так сойдет. И все, на этом, собственно, работа заканчивается.
У нас были смешные в юности, когда только старый приятель, мы делали первые шаги, я купил синтезатор из Insonic SQ1+, американский. Еще тогда не было конторы, чтобы сшить к нему чехол, или были, но я их не знал. Не было интернета еще, были такие времена.
Да, информацию было сложно получить. Действительно, кто владел информацией, владел миром.
Да, жили мы в Москве, у нас 2 человека были из Зеленограда, и почему-то мы решили, что мы можем порепетировать в Зеленограде. И у меня от этих клавиш была только коробка, в которой они упаковывались в магазине.
Она же 2 раза больше получилась.
Она больше, и еще, эти уши пенопластовые по бокам, и коробка. Я с этой коробкой ездил в Зеленоград, представляете, на 400-м автобусе,
я как вспоминаю, я
на новых черемушках вхожу в метро, меня не пускают, я ругался, меня не пускают, я бегаю, иду с другого входа, меня допустили, я помню, Это забавно. Ну, это классно. Это
приятно. Ну, здорово, действительно. Сейчас вспомнили о старом приятеле. Вообще-то была у нас мысль и об этой стороне вашего творчества поговорить, и посмотреть какую-то работу. Да, у нас
я могу представить, да, ее.
Клип.
В 2010 году мы записали альбом, который назывался «Планета Плюс». И там была песня. Значит, она неплохо сделана все. Но однажды мне написал из Питера один человек ВКонтакте, в соцсети. «Александр, а не могли бы дать какие-нибудь треки для сведений? Хочу, ну, что-то типа руку понабивать». Я выслал эту песню и забыл. Прошел год. И через год мне присылают замечательный, значит, микс этой песни. Ну, вот. И я на него взглянул по-новому. Ну, как бы тогда мы много записали песни, как так это прошло и прошло. Мне очень сильно понравилось, как-то вот по-новому, как будто не своя песня. Я там одно слово изменил еще в тексте. И наш гитарист группы «Старый приятель» Антон Басов, он как раз освоил видеокамеру и сделал, ну, не просто видеокамеру, и монтаж, то есть, ну, вот, так скажем…
Продакшн.
Некий продакшн, да. И неожиданно сделал очень хороший такой монохромный.
Мне нравится вот это неожиданно. Вдруг так получилось. Это вот неожиданно так.
Ну, конечно,
столько
для,
всего сделано.
Для Антона это был труд, да, большой. Но просто Антон, скажем…
Нет, я не говорю, что вы упрощаете. Я говорю о вашем отношении с удивлением к происходящему. То есть я пахал, и вот мы тяжким трудом сделали. У вас нет этого. Вы легко очень относитесь к тому, что масштабно, долго, кропотливо делаете. Но это не значит, что вы в этом там загрузились, зациклились. Да, поэтому и музыка ваша воспринимается легко, хотя она до такой степени вот в мельчайших деталях продумана.
Ну вот Антон сделал такое видео прекрасное, мне очень понравилось, и я буду рад,
давайте
что вы сегодня
мы сейчас
его...
с удовольствием его посмотрим, да, замечательное представление этой песни.
Спасибо.
За тобой однажды захочу побежать к весеннему ручью и, закрыв ладонями глаза твои, имя прошептать другое. Имя прошептать другое. Кто мне скажет, есть ли в этом толк? Распускает крылья черный волк. Ты замрешь, но стоп, вдруг скажет режиссер. Снято бы свободны двое. Сняты вы свободны двое. За тобой однажды захочу побежать к весеннему ручью и, закрыв ладонями глаза, молчать другое. Имя промолчать другое.
Oh,
тобой однажды захочу побежать к весеннему ручью.
Ну что ж, спасибо большое. Мы сейчас послушали песню из старых работ старого приятеля, да. Да, такая вот тавтология. И, в общем-то, настроение-то схоже, то есть вы узнаваемы. Очень жаль сейчас смотреть на артистов, которые в погоне за какими-то трендами, да, современными вещами, берут, ломают свою природу и начинают вот эдакое что-то делать, не изменившись сами. Если человек сам меняется,
понимаю.
Это другое дело. Вот там Земфира, ну, допустим, там все понятно.
Земфира величайшая, на мой вкус, конечно,
да,
артистка и автор.
В этом смысле она себе не изменяла никогда, да. И вот это держит, и это остается.
Для меня это имя есть, вот, скажем, если брать последний там, период какой-то, потому что, можно там говорить про Оксимирон, например, о том, что я почитал стихи, конечно, это, ну, на мой взгляд, потрясающе, да? Но это какое-то другое вот направление. То есть это не значит, что этого не должно быть.
Нет, опять же, человек – существо многогранное.
Конечно.
И это тоже в нем присутствует и тоже нуждается.
Ну, допустим, не должна быть шнуритизация всей страны. То есть не должно быть так много как бы только этого, да? Пусть будут разные вещи.
Александр, я тоже за гармонию,
да.
За полноценное наполнение.
Потому что у нас почему-то раз, да, вот раз одно, и все. И, да, и все начинают сразу петь слово «осень». Сразу все сразу начинают коверкать русский язык одинаково. То есть это как бы не фишка, это какая-то болезнь, как звучит как болезнь.
Да, заразная причина.
Да, ну мне, может, повезло, конечно. Даже когда мы только начинали, я, в принципе, не пытался там косить под Битлз или не под Битлз. У меня совершенно. Да, в общем, если «Московскую любовь» взять песню, например, или взять там несколько песен с первого альбома, там нету «Московская любовь» даже ближе, знаете, к какой музыке, ближе к «Crowded House», такая была группа. Или, например, это скорее такое славянское переосмысление британского рока или бита того времени, да, потому что были, например, такие шедевральные группы, как «Червоная гитара», «Скальдови», да, «Скальды» польские. Их нельзя назвать подражателями Битлз. Помните вещь вот эта? Да, то есть это же не Битлз. Ну,
нет.
Просто, ну, это как бы переработка, потому что когда Битлы появились, они пели мелодичную музыку, которую как бы сами сочинили, это важный
Битлы
момент.
Они тоже же не сразу вот
не
себя
сразу.
Стали.
Нет,
здесь,
конечно.
Они тоже начинали с
переработки,
говорю, какой-то.
Да. Я просто говорю о том, же. Что началось все с того, что ты это услышал, и ты через себя это пропустил, через свою культуру, через свой язык, через своих учителей.
Ну вот это и есть творчество, на мой взгляд. Вот то, да. Что вы сделали свой альбом и привлекли людей, которые сейчас будут ставить спектакли, делать мюзиклы,
ну, надеюсь,
снимать кино.
Да.
На мой взгляд, это и есть самое главное воздействие творчества, когда оно провоцирует дальнейшее творчество. Это некий взрыв, да, сверхновое, которое формирует какие-то новые отдельные творческие единицы.
Да, да.
В принципе, вот это и ради этого, наверное, есть. Это такой хороший показатель.
Вот, да, вот в Британии, между прочим, вот интересный момент. Я-то постарше буду, да, но вот Земфира и ее ровесники, вот это поколение 70, там, конца 70-х годов, они как бы не битловые, а их заместники – это Radiohead. То есть это волна британской музыки, которая… Ну, брит-поп – это как бы вот ренессанс,
ну,
в сторону битлов.
Это что-то уже позже.
Это ренессанс как раз к битлам, да. Потому что такие гранды, как… Оазис и там Radiohead, да, это психоделическая музыка 60-х, которая, значит, трансформировалась и приобрела новое дыхание в начале 90-х. И нас считали, на самом деле, пионерами брит-попа, поэтому нас как бы чуть искусственно туда и журналисты и втянули. Хотя, когда я услышал первый альбом Оазис, мне очень понравилось, но все равно мне понравилось... Это как качественное подражание Битлам, потому что все равно для меня весь Оазис тогда заключался в одном альбоме Битлз «Револьвер». То есть, как бы вот есть альбом Битлз «Револьвер», и весь Оазис – это вот «Все ноги оттуда». И, в принципе, потом, когда уже там шло развитие, там группы наши, естественно, в стране произошли, вот в конце 90-х произошли такие перемены неожиданные. и эта линия, она не получила развития.
Развития должного, да. Да,
но в лице Земфира и Мумитроль, хотя Мумитроль, ну, мне не очень близка, скажем, их музыка, но вот Земфира, я считаю, там, гениальным.
Мумитроль тоже мне очень хорошо отзывается, это другое.
Это другое,
состояние,
да.
И мне это тоже.
Но они, по крайней мере, они вдохновились.
Они заявились, и они остались, да, надолго, вот,
да,
что важно.
И это говорит, конечно, потому что еще линия русского рока идет, вот такая вот уже гранды, да, там, как Шевчук, Кинчев. Но вот именно в поп-роке, вот в таком, да, это прозападном немножко, потому что это все равно музыка чуть-чуть таким вот западническая. А я как бы завис
между.
На тот
момент революционная, да, эпоха какая была, такая, конечно, же и была, по-другому невозможно.
Вот, а я как бы завис между, потому что мне, с одной стороны, нравится Битлз, вот в этом смысле, но, с другой стороны, мне не нравится петь по-английски, и не нравится коверкать
слова. К умным или к красивым, да, вот, чтобы не разорваться, вы здесь
в своей… Я лучше буду посередине.
Вы в своей, да, нише, и, в общем-то, а ниша-то, наверное, ваша, потому что особо она… Я не думаю, что кто-то на нее еще претендует, вот, среди ваших современников, согласитесь.
Ну, наверное.
Наверное, да.
По крайней мере, помню эпизод один с моим вот уже ныне ушедшим товарищем Женей Осиным. Я как-то в Москве сижу, он поехал на гастроли в Питер, и это год, наверное, 2012 был. И он мне вдруг звонит и говорит: «Саня, привет, это Женёк». Он так всегда разговаривал. «Слушай, сейчас песню услышал по радио, но это же точно твоя». А эта песня, которую он раньше не слышал, это «Музыка утра», ну, у нас была такая хитовая песенка. Вот. И, ну, и передавали по радиостанции. Я узнал, там, хотя там даже не я один поэт, там многоголосие, но вот по каким-то музыку утра, по каким-то…
Узнавание, да, это индивидуальность. Ну, то, о чем я говорю, вот нишевость –
было приятно,
это важно, потому что это дает пространство для творчества и уверенность, что, ну, вот все, вот здесь это да, я тут могу проявляться, как захочу. Здорово. Это очень хорошо, это вообще редкость, это не всем так везет.
Ну, значит, повезло.
Да. Вот. Скажите, пожалуйста, презентации вашего альбома «Круглый бильярдный стол». Где ближайшие, где концерты, где вас можно увидеть,
вы
услышать?
Вы знаете, это достаточно сложная работа, я пока не готов его представить целиком вживую, но мы делаем серию акустических концертов, ну, скажем, таких полуакустических, где с нас взятки гладкие, то есть… Там не надо, чтобы звучали скрипки и так далее.
Но, тем не менее, у вас же есть, вы же сказали, что есть такие некие номера отдельные, которые показывают,
да,
как эту песню можно сыграть и спеть,
вот
в общем-то,
мы
в кругу друзей.
Занимаемся. Недавно,
слушайте,
был концерт.
Это здорово, это
первый
такая
из
хорошая
этой
популяризация.
Серии. Да, один концерт из первой серии, 12 концертов, где вот как раз мы ввели три песни с этого альбома. Новых. Вот одну, вот сейчас, если нас услышат,
давайте
вот эту песню,
да,
«Тайны городов», да, да. И у нее второе как раз название «Любовь», или наоборот, второе «Тайны городов» или «Любовь». И она вот середина жизни, когда человек познает мир, познает любовь, на нас ни впрямо об этом не сказано, она очень такая многогранная, и ее исполнять сложно. В том виде, в котором вы сейчас ее услышите.
Поэтому мы ставим ее в записи.
Мы поставим,
да?
В записи.
Давайте послушаем сейчас эту замечательную «Любовь тайны городов».
Тайны городов, то по снегу.
Вот здесь картинка замечательная, обложка. Это, кстати, хотел бы поблагодарить и сказать, это замечательный дизайнер Александр Коротич сделал эту обложку.
Который был у нас две недели назад, да, представляя свою же дивную жужу.
Да, да, он вообще легендарный человек. Ну, кому интересно будет, могут почитать в интернете, что
Александру
это, что это за личность.
Да, вот он потрясающий.
Придумал на джинсе такой вот принт сделать. И у нас будет виниловая, значит, партия вот этого альбома «Круглый стол» и CD.
Дело в том, что команда подбирается действительно великолепная, и то, что я жду от прослушивания, от дальнейшего развития, от презентации, я думаю, это будет, ну, потрясением.
Будет все клево, поэтому мы готовимся как следует к этому, да, не спешим.
Я вам желаю, чтобы у вас работа закончилась наилучшим для вас образом, чтобы это все состоялось так, как вы планируете. И я от всей души желаю вам удачи и приглашаю вас рассказать о том, как закончится работа в полном времени и дальнейшие ваши параллельные проекты, которые уже прозвучали, но которые мы более ярко осветим в наших дальнейших встречах.
Огромное спасибо за приглашение. Очень рад был побывать. И желаю всем хорошего дня.
И вам успехов. Спасибо большое, дорогие друзья. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. До свидания.